пророка Даниила за царство. Конечно, каждое царство должно иметь царя. Кто царь этого царства? Мы говорили в четверг на эту тему немножко, не совсем, там много, это длинный псалом, 23-й псалом. Мы говорили за славного царя славы этого царства. И, конечно, каждое царство не только имеет царя, но имеет тех, которые граждане царства. Граждане царства Господнего это являются те, которые получили обновленные сердца от самого Господа. Сегодня мы видим в 18 главе Деяний апостолов трагический результат человека, который имел возможность стать гражданином Царства Небесного. Ему было все равно. Многие люди идут прямо в ад, потому что им безразлично Евангелие, которое Господь предлагает им. Немножко перемешали, я послал весь мой конспект братьям туда, так что они не могут его весь напечатать. Так что я скажу главные пункты, и тогда мы будем читать. Хочу говорить сегодня за человека, которое имя здесь нам дано, Галион. Мы редко встречаем такое имя, даже в наше время. Это был один человек, который Господь послал его навстречу апостолу Павлу. Это он стал необычным, необыкновенным человеком, который стал в проломе и был защитником необыкновенным для апостола Павла. Господь ободрял апостола Павла, 9-10 стих, мы в прошлый раз говорили. Так что мы посмотрим, во-первых, на реакцию апостола Павла на то ободрение, которое Господь своим словом даровал апостолу Павлу. Во-вторых, мы немножко побеседуем за этого человека, Галиона. Потом мы посмотрим на суд, который апостол Павел предстал на судилище перед Галионом, на судилище перед ним. И последнее, на трагическую потерю, которую Галион понес в своей жизни, погибель. Начиная 18 глава с 9 стиха, «Господь явился апостолу Павлу в видении ночью и сказал, не бойся, но говори, и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он остался там годы 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галиона в Ахайи, напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста свои, Галион сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища, а все елены, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем. И Галион немало не беспокоился о том. В прошлый раз мы немножко беседовали из 9 стиха на видение, которое апостол Павел имел, и на те слова ободрения, которые Господь ему обещал. Господь в этом итоге навстречу апостолу Павлу привел новых друзей, Акилу и Присциллу. Старые друзья пришли из Македонии, Сила и Тимофей, чтобы вместе трудиться. Новых людей, новых друзей, новообращенных людей и среди коринфян апостол Павел познакомился, образовалась эта маленькая церковь, но те новые братья и сестры, это показало апостолу Павлу, что Господь выполняет Слово Свое, которое Он сказал, еще имеет много людей в этом городе, которые должны познать Его. Но сегодня я хочу этот стих иначе посмотреть, чтобы мы поняли, что Галион тоже был один из тех мужей в этом городе, которого Господь использовал, чтобы выполнить свое слово Павлу. Господь обещал апостолу Павлу, что никто ничего не сможет ему сделать вреда в физическом смысле в то время, пока он будет в городе Коринфе. И город Коринф станет один из тех городов, который апостол Павел окончит свое служение, и только тогда дальше пойдет в следующий город. Если вы помните предыдущие стихи апостола Павла в Филиппах, избили. посадили в тюрьму. Потом ему срочно надо было с Фессалоники, из Верии уйти, потому что преследовали его иудеи. Когда апостол Павел пришел в Афины, надсмеялись над ним, не хотели принять его, потому что он говорил за воскресение из мертвых. А философы там, они ничего общего не хотели иметь с воскресением из мертвых в теле. Апостол Павел, когда пишет Коринфянам, первое послание Коринфянам, вторая глава, он говорит: «Я, когда к вам пришел, я пришел в страхе, в трепете». О каком страхе или трепете апостол Павел говорит? До сих пор в Коринфе не было церковь, только несколько верующих, как мы уже говорим. И начинали иудеи восставать против апостола Павла. Мы читали, что они не только оппозиция была против апостола Павла, но они даже дошли до того, что они хулили. Хула – это самый страшный грех, который человек может делать. Он злословит Бога, он говорит худо о Боге. Господа надо только благословлять. Слова говорить, которые прославляют, честают Господа. Так что, возможно, апостол Павел в этот момент уже думал, так как и в предыдущих городах, что его служение пришло к концу. Он засвидетельствовал, как по обычаю его в синагоге, его оттуда выпроводили, если можно так сказать. Он пошел рядом к человеку и там проповедовал. Некоторые уверовали, и по обычаю свою, очевидно, апостол Павел уже думал двинуться дальше, в следующий город, когда Господь явился ночью в видении и дал ему это ободрение, и дал ему повеление, чтобы он остался там и проповедовал. И это не было первый раз, когда Господь явился апостолу Павлу специфическими инструкциями или направлением, как ему поступать. Вы помните, когда он хотел идти на восток, Господь его остановил, на север, на юг. Он когда пришел к западу, он дошел до моря, Господь ему оттуда, с Македонии, призывает и говорит: «Приди сюда, проповедуй здесь». Дух Святой так повел апостола Павла, что он ясно, четко знал, что Господь его зовет в Европу. Так и здесь Господь явился апостолу Павлу, и он понял, что ему надо здесь оставаться, и его служение здесь продлилось 1,5 года, мы читаем в стихах, которые мы только что вот читали. Это не только были слова Господа апостолу Павлу, но это было движение, он был под вдохновением и руководством Духа Святого. Если мы действительно живем по Писанию, если мы познаем в нашей жизни волю Господню, которую апостол Павел в 12 главе послания к Римлянам говорит, она благая для нас, и мы должны ее познавать, она совершенная для нас. Я хочу сказать на основании Священного Писания, что мы можем знать волю Господню для нас в нашей жизни. И, во-первых, воля Господня для человека состоится в том, что Господь желает, чтобы все пришли к познанию Господа, получили спасение. И только тогда, когда человек спасен, только тогда Господь начинает открывать более глубокую волю свою для нас, как верующих людей. Воля Господня, чтобы мы были наполнены Духом Святым, чтобы мы наполняли свою жизнь на размышления, сердце наше Словом Господним. Слово Господне да вселяется в вас обильно, апостол Павел пишет, назидая друг друга песнопениями и Словом Господним. Воля Господня является, чтобы мы чисто жили, свято жизнью, он пишет послание к Фессалоникийцам. Апостол Павел пишет, чтобы мы всегда пребывали в молитве. Для верующих людей все Слово Господне – все Писание, оно богодохновенно и учит, и наставляет нас, как мы должны жить. Это воля Господня для нас. И когда мы в послушании ее выполняем, тогда это становится та благая, угодная воля Господня для нас. И апостол Павел ощущал и понимал это для себя. Но когда апостол Павел пишет послание к Коринфянам и говорит за страх и трепет, который он имел, я думаю, он осознавал то, что каждый, который здесь стоит за кафедрой, ощущает. Страх знает, что мы должны передать вам Слово Господне, то, что Господь говорит сегодня. Не то, что я говорю, И не только то, что здесь написано, то, что здесь написано, является то, что те мужи веры услышали от Господа. И правильно написали, точно написали, и оно передалось после столько много сот лет. 21 столетие, оно дошло до нас. Апостол Павел, он понимал, что совершать служение и благовествовать Евангелие, это является то, что он своими физическими силами не мог выполнить. И если вы думаете, вы можете встать за кафедру и своими словами, и своими силами делать, то вы ошибаетесь. Мы должны иметь этот страх перед Словом Господним. 66 глава книга пророка Исаия говорит, Господь внемлет или смотрит, призрит на того, который трепет, имеет страх, имеет перед святом Слове Господнем. Когда Иоанн на острове Патмос услышал голос Господень, он пал, как мертвый. Мы должны осознать, что это царь славы, о котором мы говорили в четверг. Он настолько великий, он должен быть страшен для нас, что мы не должны иметь дерзновения приходить к Нему, если мы, не очистившие сердце наше, не пришли. Так что апостол Павел, он полностью понимает, что он должен надеяться на силу Духа Святого в своей жизни, чтобы совершать это служение. Послание римлянам, которое мы много лет проходили, тут в 15 главе, 19 стих, апостол Павел говорит, «Я совершал это служение силою, знамениями и чудес, силою Духа Божия». Так что благовествование Христово распространено было от Иерусалима до окрестностей всего района. Когда мы читаем первое послание Коринфянам, 2 глава, то, что я уже говорил, апостол Павел говорит тут с 1 стиха, когда я приходил к вам, братья, я приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходности слова или мудрости моей, ибо я рассудил быть у вас, не знающий ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И я был у вас в немощи и в страхе и в великой трепете, и слово мое, и проповеди мои не были убедительными словами человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Мы проповедуем, стоим перед вами и повторяем слова Господни силой Духа Святого, и только тогда слово Господне может вселяться в сердца наши. Подобные мысли апостол Павел повторяет во втором письме к этой церкви в Коринфе, 12 главе, 9-10 стих. Апостол Павел был в немножко недоумении. Три раза он молился Господу, и Господь ему является опять. И ободряет его, и говорит, «Моя благодать, она для тебя достаточна. Тебе больше не надо». Та благодать, та мера благодати, которую я тебе уже дал, она достаточна тебе, и она сильная. Апостол Павел говорит, я буду хвалиться немощи моей, потому что в немощи Господь проявляет силу, когда мы говорим слово. Это слово, оно безумство для тех, которые погибают. А для нас, которые услышали и приняли его, оно является силой к спасению. Итак, апостол Павел очень серьезно относился к служению. И когда Бог ему сказал, что моя благодать для тебя достаточна, только тогда апостол Павел мог иметь эффективное служение здесь, в этом городе. И Господь и нам говорит сегодня, иногда мы чувствуем себя слабы, немощны, кажется, что нас мало, кажется, что те люди, которым мы благовествуем Евангелие, не желают слышать нас. Им все равно, так как Галеону было. Тут избивает человека перед ним. Тут обвиняет апостола Павла. Ему все равно. Он слушать не хочет. Иисус Христос приходит к нам сегодня и ободряет нас. Почему? Послание к евреям, 4 глава. Потому что Он не как обыкновенный человек, первосвященник. Но Он тот, который все пережил, что мы, как люди, переживаем. И Он может сочувствовать нашей немощи и укреплять нас, когда мы приходим к Нему, к престолу Его благодати, чтобы там получить меру силы, которая нам нужна. Прочитайте дома 4 глава послания к евреям, 14 по 16 стих. Итак, в 12 стихе мы встречаем этого человека. Его имя здесь, он называется Галлион. И здесь его титул дан нам – проконсул. Это не был царь, это не был гувернатор по римским стандартам политики, он не был сенатор. Его называли проконсул. И многие, которые ссылаются на Деяния апостолов с критикой, говорят, что Лука, когда написал, он неправильной терминологией относился к этому человеку. Это если бы мы президента назвали царем, или царя какого-нибудь государства назвали бы президентом. Надо правильное слово в своем культурном контексте употреблять. Но это было правильное слово, которое Лука употребил, и археологические раскопки доказывают это, потому что нашли в городе Коринфе археологические раскопки, где Галлион называется проконсул. И он был назначен на это служение, или на это политическое, как сказать, пост самим кесарем. Археология не нужна нам, чтобы доказывать нам, что Слово Божие является Словом, которое сказал Бог. Мы его верим без доказательства в раскопках неверующих археологов. Но очень часто археология, она доказывает нам то, что Священное Писание тысячи лет уже гласит. И мы не должны смущаться, мы можем основывать и строить веру нашей жизни на Слово Господне. 12 стих представляет нам этого человека. Этот пост, проконсул, человек назначался на этот пост на служение ровно на 12 месяцев, на один год. И в раскопках находят буквально точные данные, когда Галлион был проконсул в Коринфе. И на этом основании мы знаем точно, какое время, в каком году апостол Павел был в Коринфе. И на основании время, когда апостол Павел провел в Коринфе, мы можем тогда хронологию его жизни устроить. И на основании этого апостол Павел пришел в Коринф в 50-м году нашей эры, зимою. Потому что Галлион, он стал проконсулом в июле месяце в 51-м году нашей эры, и не выслужил полное свое служение 12 месяцев, потому что он заболел, и пришлось ему уйти из Коринфа, отплыть. И здесь наш текст говорит, между тем, во время проконсульства Галлиона восстали против апостола Павла иудеи и привлекли его или притащили его невольно перед судилищем. Эта картина очень подобна в Афинах, когда апостола Павла позвали перед Ареопагом, и там его спросили, о каких богах или о каком боге ты проповедуешь нам. Потому что говорили, что апостол Павел проповедует о иностранных, то есть незнатных богов. Тот бог, которому вы, не зная, поклоняетесь, я проповедую вам. To the unknown God. Почему это важно для нас? Потом немножко поговорим за суверенитет Господен. Господь так устроил, что апостол Павел попал в Коринф в тот момент, когда кесарь назначил Галлиона быть проконсулом. Другой человек бы, может быть, иначе или другой вывод сделал бы, и, может быть, присудил бы апостола Павла, и мы тогда имели бы совсем другой результат его служения. Потому что мы увидим, в чем обвиняли апостола Павла евреи. Апостола Павла притащили перед этого человека, перед судилищем. Может быть, вы это слово встречали. Апостол Павел это слово несколько раз в своих посланиях потребляет. По-английски это называется «the bema seat». Это место суда. Апостол Павел пишет, что все мы должны когда-то предстать перед судилищем Христа. Судилище мы встречали в городе в Афинах, когда позвали апостола Павла. Это было место суда на центральной площади города, а тот, который во главе, в городе Афинах это была целая группа философов, здесь в этом данном моменте это был Галеон, и он сидел как бы судья на возвышенности, а место судилища было немножко ниже, а весь народ тогда стоял на площади. Так что этот суд, это был не приватный, но это был публичный суд, куда притащили апостола Павла, чтобы он защитил себя в тех обвинениях, против которых его обвиняли. Замысел евреев был вот какой. Они обвиняют здесь, 13 стих, на суде, что апостол Павел учит людей чтить, то есть поклоняться Бога не по закону. Не богам, а Богу, одному Богу. Здесь в единственном числе мы понимаем, что они обвиняют его, что он неправильно поклоняется ихнему Богу по закону Моисеева. Если бы Галеон выслушал бы и имел бы суд, нормальный суд, как делалось в то время, он мог бы найти апостола Павла или виновным, или невиновным. Если бы он нашел бы апостола Павла виновным в этом, они могли бы запретить христианство и распространение благовествования, апостолу Павлу запретили бы проповедовать. Но до этого момента иудейство, оно было, государство римское признавало как одну из всех религий в Римской империи. И давала им некоторую гарантию свободы проповедовать или верить так, как они желали. Когда римская армия захватывала разные люди, если у них были боги, которым или идолы, которым они поклонялись, то они просто добавляли это в списку богам, которым можно поклоняться. В Риме был список богам, которым можно поклоняться, и если человек поклонялся и жертвовал богам, тогда он имел защиту государства. Точно так, как приблизительно в наше время сейчас в Америке. Мы имеем право ходить в любую церковь, куда мы желаем идти. Если мы не устраиваем бунты против государства, мы имеем свободу проповедовать Христа. Римское государство в данный момент, в 51 году, когда это случилось, в христианской эре, смотрело на христианство как часть иудаизма. Другими словами, это они считали это все одно и то же. Итак, христианство тоже имело право существовать на равных уровнях и правах, как все другие идолопоклонники и жертвенники в Римской империи. Если бы Галеон судил бы против апостола Павла, то что евреи, они хотели, чтобы он сделал различие между христианством и ими, и тогда могли бы сделать то, что случилось спустя всего лишь пару лет после этого, когда Неро официально начал гнать церковь и объявил, и декрет написал, что христианство – нелегальная религия в Римской империи, и самое страшное преследование верующих людей началось при Неро. Многие верующие люди, когда мы говорим за Деяния апостолов, читают Деяния апостолов просто с исторической точки зрения. Но это неправильно, мы не так должны читать Деяния апостолов. Это не просто хронология новозаветней церкви, кто, где, когда, куда апостол Павел пошел. Деяния апостолов, как все Писание, является богодохновенным, и мы должны поучаться от его. Деяния апостолов в первую очередь не просто рекорд исторической церкви, но оно постоянно подтверждает нам, что Иисус Христос, Он был обещанный Мессия из Старого Завета. Проповеди апостола Павла. Постоянно он идет в синагоги и утверждает, и уверяет всех, что Иисус Христос действительно был тот Мессия, обещанный из Старого Завета. Во-вторых, проповеди, которые мы читаем, Деяния апостола, постоянно ссылается на Старый Завет и показывает нам, что Бог предлагает спасение всем человекам, независимо от их происхождения. Независимо от того, что Израиль был избранный народ Господень, чтобы быть свидетелями и светильником для всего мира, но Господь спасал людей не только из среди своего избранного народа, но со всего человечества. Хотя в Старом Завете Господь напрямую имел дело с своим избранным народом. И Деяния апостолов постоянно показывает нам дуальный контраст между Израилем и язычниками. Господь спасает всех. И из всех делает одно единое тело, церковь свою. И третье, Деяние апостолов, оно подчеркивает нам постоянно. Обратите внимание, сколько раз мы видим действие Духа Святого в Деянии апостола. Деяние апостола – это то, что они делали силою Духа Святого. Если они проповедовали, свидетельствовали, что бы они ни делали. Это говорит нам и учит нас о Духе Святом. И как Дух Святой работает? Он работает через избранных сосудов, через избранных послов Царства Своего. Господь посылает по всему миру. Итак, мы видим, что исторически Деяние апостолов, оно тоже подтверждает нам много чего, что мы понимаем в контексте Писания. Кто был такой Галлион? Галлион был сын знаменитого философа римского, который был из стоиков. Мы говорили, когда говорили за Эфины, там было две главных групп философов. Эпикурейцы и стоики. Галлион, его отец, был философ из этого течения. Но отец его назывался Сенека. Может быть, вы читали, кто читал историю римскую, это был знаменитый философ. Брат младший Галлиона в 49 году, два года до события здесь, в этой главе, его вызвали ради того, что отец их не был знаменитый, и он стал учитель или педагог будущему кесарю Неро. Брат Галлиона, младший, его имя Сенека было, он был наставник и учитель Неро. И интересно, когда мы читаем дальнейшую жизнь историческую и апостола Павла, и Галлиона, и Неро, мы видим, что их жизнь, их пути на перекрестке. Они встречаются на той точке, где три дороги, три жизни, три человека происходят. И апостол Павел свидетельствует им. Спустя совсем пару лет, и, конечно, Галлион, он получил свое проконсульство в результате того, что в данный момент кесарем был Клавдий, который мы читаем во втором стихе этой главы, и они готовили следующего кесаря на служение, и брат Галлиона, он мог повлиять на Клавдия, чтобы дали ему вот этот пост. Так что Господь с уверенности своей так эти все пути их жизни свел, что и апостол Павел попал в данный момент туда, Галлион туда попал, и все эти события так случились. Господь все может употребить для своей славы, как апостолы проповедовали. Вы злыми руками распяли Иисуса Христа, но Бог это употребил для нашего спасения. В 65 году нашей эры, всего лишь 14 лет после случая в этой главе, вот этот младший брат Галлиона, он вел заговор против Неро, убить его. И, конечно, это разоблачилось все. И в то время, если одного человека арестовали, обыкновенно арестовывали его всех родственников, друзей, много людей, арестовали и Галлиона. И еще одного третьего брата ихнего есть. И их всех убили. Заставили их убить, самоубийством покончить свою жизнь. Спустя совсем короткое время, может год, может два, Неро, тот же самый Неро, которого наставник был, брат вот этот, или учитель был, брат этот, Вагалиона, он и апостола Павла казнил. Но Господь успел сделать свое дело. Когда мы говорим за суд, третье, когда апостол Павел стоит на судилище перед Галионом, нас, кажется, никогда еще не судили за проповедь Евангелия, но он стоит, и там толпа стоит, будет слушать и смотреть, и наблюдать. 13 по 16 стих. Как я уже сказал, это называется судилище. Очень важное место в римском суде. Это должно было случаться в контексте закона. Все законно надо было проводить. Апостол Павла обвиняет точно так, как в Афинах, что он учит поклоняться неведомому Богу, другому Богу. Опять обратите внимание, здесь говорит, он учит людей, 13 стих, чтить Бога в единственном числе. Евреи конкретно понимали, что Иисус Христос был в проповеди апостола Павла, что апостол Павел представляет Иисуса Христа как ихнего Мессию. Но они отвергали это, они не верили это, они не желали Его. Обыкновенно, если приходили на суд перед римлянам, то можно было обвинить его, что он учит чтить одного из многих богов. Но буквально они сами свидетельствуют против себя. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что апостол Павел оставил синагогу, оставил иудеев и потряс свою одежду и сказал, кровь ваша остается на вам. Я засвидетельствовал вам, вы отвергаете, вы теперь виновны и ответственны перед Богом. Моя совесть чиста перед вами и перед Богом. Я свободен, я выполнил назначение, на которое Господь избрал меня. Здесь они тоже, не зная, не думая, свидетельствуют сами против себя, обвиняя апостола Павла, что он поклоняется истинному Богу, который есть один, который Священное Писание открывает нам. Это очень важно было выражение, как они выразились перед Галионом. Иудеи, конечно, тоже поклонялись одному Богу, в контраст много богов и идолов, которым поклонялись язычники. Я уже сказал, что Рим, он допускал много разных религий. Пришло время, когда сам Нира, он начал заставлять людей поклоняться ему, как Богу. Надо было поклоняться Кесарю. Вы могли поклоняться и жертвовать любому идолу, могли иметь любую веру, любое учение, религию. Но по римскому закону надо было один раз в год явиться перед судилищем, где сидел судья в данном городе или регионе, где вы жили, и там принести в жертву или курение зажечь и сказать, что Кесарь является Господом. Caesar is Lord. Конечно, верующий человек никогда не может сказать, что другой человек, какой бы у него титул или пост был, что он является Богом. Но евреи тоже не могли это сказать, потому что они знали, что это ложь, это богохульство, это идолопоклонство получится. И они тоже не могли сделать. И хотя христианство стало нелегальным в Римской империи, а быть иудеем можно было, но многих иудеев преследовали на таком же уровне, как и христиан, потому что они не соглашались с тем, что Кесарю надо поклоняться. И, конечно, великое преследование верующих людей началось в 64 году в нашей эре, когда в Риме был большой пожар, когда Неро был кесарем, начали зажигать, смолой обливать верующих людей, весь Рим зажигали этим. Преследование страшное началось. В то же самое время апостола Павла обвиняли, что он учит поклоняться противозакона. Какого закона здесь? Здесь не говорится о законе римском. Сам Галлион говорит, здесь вопрос не о законе римском. Это ваши законы, вашей религии, вашей Библии. Вы сами решайте эти вопросы. Я не буду касаться этого, я не буду судить. То, что Галлион сделал, это подобно то, что в наше время делает Высший суд Америки, Supreme Court, когда они делают так называемый summary judgment. Иногда перед ними представляет какое-нибудь судебное дело, и судьи Высшего суда, чтобы не выслушать все, делает решение, не выслушав всего. Всего лишь 2 недели тому назад такое решение сделал Высший суд американский насчет однопольных браков, которые теперь стали легальны по всей Америке, хотя только 30 штатов пока практикует это. Но Высший суд Америки таким же маневром, не желая выслушать то, что предстали перед ними, сделал такое решение. Такое решение делает здесь и Галлион, но в данном случае Господь употребил это решение для распространения Евангелия и для того, чтобы апостол Павел в безопасности, никто не мог дотронуться ему в течение его служения, 1,5 года в Коринфе, мог продолжать свое служение. И мы видим, что Галлион, он прогнал иудеев из своего присутствия. С одной стороны, можно этого человека похвалить. Он понимал, его роль является не религиозная, не духовная, а политическая. К сожалению, в наше время политика и Конгресс, и высшие судьи часто стараются вникать в жизнь церкви или делать духовные и моральные решения, которые принадлежат за кафедрой и Слово Господне. Так что с этой точки зрения Господь повлиял на этого человека, так что его решение в положительном отнеслось не только апостолу Павлу, но и церкви, и христианству. И еще несколько лет свободы было для верующих людей провозглашать Евангелие до тех пор, пока действительно государство римское начало преследовать верующих людей. Обратите внимание, что Галлион даже в 14 стихе не дал апостолу Павлу возможность выступить в свою защиту. Для нас кажется, это может быть грубо, он срезал его. Но в реальности он предохранил апостола Павла. Господь сказал, что у меня будут те в этом городе. И мы можем понять в каком-то контексте, что Господь употребил этого человека, чтобы освободить здесь апостола Павла и дать ему защиту государственную. И когда он прогнал иудеев здесь, это для иудеев представило 2 проблемы. Первая проблема является, что они видели Галлиона как человека слабого. Почему? Потому что он имел очень такое приятное расположение к людям. Когда мы читаем исторические данные за этого человека, он был доступный, к нему можно было подойти и поговорить с ним на обыкновенном уровне человеческом. Он себя не возвышал, как, например, Ирод. Помните, он говорил, и люди говорили, что он говорит как Бог. И он принял славу Господню на себя, и Господь его поразил смертью. Галлион имел совсем другой характер, он был смягченный человек или мягкий человек. Иудеи, думая, что они могли его манипулировать так, точно как они Пилата манипулировали, тот человек, он был слабохарактерный. И несмотря на то, что Пилат нашел Иисуса Христа невинным, он дал повеление, чтобы распяли Иисуса Христа. Галлион, он не дает возможность иудеям даже обвинять его. Потому что если бы здесь было нарушение римского закона, и он отпустил апостола Павла, то он бы потерял бы свой титул и пост свой. Так что он правильно рассудил это. Это было не политическое нарушение закона, а нарушение религиозного писания иудеев. Он говорит, сами решайте этот вопрос. Во-вторых, конечно, что желали иудеи? Иудеи желали смерти апостола Павла. Но они не были во власти, и они не могли его убить. Они могли воздействовать через Пилата против Христа. Они могли воздействовать через, может быть, этого человека, Галлиона, против апостола Павла. Но буквально они не имели власть, авторитет уничтожить апостола Павла. И так они в двух сферах, если так можно выразиться, проиграли. Что делать? Знаете, когда люди, им неудача, они злобу свою должны на ком-то выразить. И мы тут читаем в 17 стихе, что был один человек, его имя Сосфен. Мало мы знаем за этого человека, и мы не знаем, если это буквально тот самый человек, но когда апостол Павел пишет письмо совсем спустя короткое время церковь в Коринфе, он пишет и в первом же стихе приветствует церковь и Сосфена. Здесь написано, что его титул этого человека, он был начальник синагоги. В начале этой главы мы читали о другом начальнике синагоги, который уверовал и оставил синагогу и перешел в следующий дом Криспа, и там он пребывал. Если это тот же самый человек, очень интересная у него история. Когда первый начальник синагоги уверовал, он занял его пост и место его. И в течение совсем пару месяцев спустя иудеи выразили на нем всю свою злость. Очевидно, он был лидер этой группы, которые привели апостола Павла на судилище. И когда им не удалось, чтобы Галлион судил против апостола Павла, они избили Сосфена. В присутствии Галлиона. И в каком-то промежутке времени после этого, очевидно, он сам уверовал и стал член и один из руководителей или пастырей, возможно, Коринфянской церкви. Господни пути не наши пути. Апостол Павел, водимый Духом Святым, был в Коринфе в то время, когда ему надлежало быть. Это все по суверенности Господней. И когда мы говорим за Галлиона, что мы в 17 стихе обратили еще один раз внимание на то, что говорится, ему немало было, он не беспокоило его. Ни судьба апостола Павла, ни судьба этого человека. Что это учит нас? Это учит нас за трагический результат человека, который отвергает благовествование Евангелия, благую весть отвергает. Галлион, он стоит в длинном ряду, перечень можно сделать из Библии, людей, которые отвергают Евангелие. Я уже обратил внимание, как его жизнь трагически кончилась самоубийством. Несмотря на то, что он не был виновен, это его брат сделал замысел против Нера. Но его подхватили вместе с ним и заставили его яд выпить и окончить свою жизнь. Трагический конец. Но в промежутке что случилось? Если мы читаем Библию, начнем сочетать, написать список людей, которые отвергали Господа или спасения, это одно. Но посмотрим только на Новый Завет, на тех лидеров политических, которые стояли в проломе и могли сделать решение за Христа, имели возможность слышать Евангелие и отвергли его. И тогда в историческом контексте видеть ихнюю кончину. Я уже упомянул Пилата. Пилат спросил Иисуса Христа, что такое истина? И Господь сказал, истина стоит перед тобою. Я есть путь и истина и жизнь. И Пилат, смотря на Иисуса Христа, омывает руки свои перед иудеями, говорит, он невинный, но он предал его смерти. Это был человек бесхарактерный, который отвергает истину. И мы знаем трагическую кончину Пилата с исторических данных. До Пилата был царь, которого называли Ирод. Их несколько было, и не все свою жизнь кончали трагически. Но Ирод, помните, он тоже, хотя он арестовал Иоанна Крестителя, за что? За проповедь. Но он любил слушать Иоанна. Мы не знаем, как проповедовал Иоанн Креститель, но он так проповедовал, что толпы выходили в пустыню из комфорта своих домов в Иерусалиме и выходили в пустыню слушать его. Так что я думаю, у него не только был особенный голос, но он когда проповедовал, его проповедь могла захватывать интерес людей. Иметь такой дар речи, чтобы люди сидели и слушали вас, это особенное. И Ирод, он часто призывал Иоанна Крестителя. Но этот человек больше волновался за свою репутацию и за мнение людей. И в конце концов он дал повеление обезглавить Иоанна Крестителя, убить его. Тоже он умер трагической смертью. Один из тех политических руководителей того времени. Спустя этого эпизода, здесь в 18 главе, мы дойдем немножко дальше, когда апостол Павел будет арестован, будет являться перед несколькими князьями или царями. Первый был Феликс, мы его встретим потом. Он тоже любил слушать апостола Павла. И апостол Павел открывал ему ясно и точно благую весть. И он говорит, а об этом я узнал, я буду тебя слушать. Но он не хотел сделать решение. Он был нерешительный за апостола Павла. После Феликса мы встречаем Феста. Он тоже был нерешительный. Передал его царю Агриппе. Агриппа слушает апостола Павла и говорит, ты меня почти убедил уверовать. Почти! Несмотря на то, как апостол Павел мог проповедовать и убеждать, но он только почти его убедил, не совсем. Только Господь может коснуться словом своим человека грешнего. Галлион имел возможность. Он не пожелал даже выслушать апостола Павла, остановил его. Когда Павел хотел открыть уста, Галлион сказал, перебил его. Не надо говорить. Хотя он его освободил, хотя он дал ему право, и хотя апостол Павел имел благословенное служение в этом городе, как Господь ему сказал, как Господь его ободрил и сказал, ты будешь служить мне здесь. И апостол Павел годы и 6 месяцев проповедовал и учил там, благодаря той защите, которую Галлион дал ему. Но я хочу вот, чтобы мы поняли за Галлиона. Он здесь говорит иудеи, ваша проблема, она не обида. И это не злой умысел от апостола Павла. Ваша проблема является об учении, об имени и о законе. Подумаем за эти 3 слова. Он правильно им сказал. Слова и имена. Это выражение, которое мы смотрели в 13 стихе, чтить Бога, одного живого, который все сотворил, царь славы, который требует, чтобы люди поклонялись ему и познавали его. Есть слово. Тео. Бог. Галлион правильно сказал, что ихний спор с апостолом Павлом – это о Тео, о Боге, который выше всех идолов и богов в Римской империи, которые стали себя в прахе и в пепле там. Один Бог, сейчас тема идет за единственного Бога. И сам Галлион становится в ряд свидетелей против евреев, когда он им говорит, вы имеете спор о Боге. хотя он ответственный Богу, но и все евреи. Во-вторых, он говорит, здесь ваш спор о словах. Вначале было слово, логос. Слово было у Бога, и слово было Бог. Тео, Бог, слово, логос. Логос стало плотью, плоть имела имя. Галион говорит евреям, ваша проблема является в учении, в словах, в законе и в именах. Когда слово стало плотью, какое было его имя? Иисус, Мессия, Теос, Логос, Иешуа. Галион правильно им ответил. Дальше здесь написано ваша проблема, ваш спор с апостолом Павлом о законе. Дело в том, что сами евреи, никто из них не мог выполнить закон. Но слово, которое стало плотью, которое имело имя Иисус, выполнил все детали закона. До последней запятой. И об этом имени проповедовал апостол Павел. Трагическая или трагедия является то, что то имя, которое могло принести этим иудеям спасение, то имя, которое могло принести спасение Галиону, они его всего отвергли. Это то единственное имя, которое могло бы искупить их от грехов, дать им оправдание перед Богом, изменить их сердце, наполнить их жизнь миром. Потому что это Теос, этот Бог, это Логос, это Слово, которое стало плотью, которое имело имя Иисус, является единственное имя, которым человек может спастись. Деяния апостолов, 4 глава, проповедь там. Когда спросили апостолов, каким именем вы исцелили этого человека? Именем Иисуса. Очень просто. Тут ничего компликованного не было. Когда мы Священное Писание читаем, мы встречаем много знаменитых имен. И в Старом Завете, и в Новом Завете. Но когда мы говорим за верующие имена, когда мы читаем апостола Павла, послание к евреям, 11 главу, там целый перечень имен. И несмотря на сколько славное было у евреев имя Моисея или других великих их лидеров, нету более славного имени, чем то имя, которое в первой главе говорит Бог, теперь говорит нам через Сына, который является сияние славы Его, Царь славы, о котором мы в четверг говорили. И Он не только является изображением славы Господней или сияние славы Господней, но является изображением существа Божьего. Имена людей забываются. Мы умрем, и люди забудут о нас. Имя Иисуса, оно никогда не забывается. Names fade, они увядают, но имя Иисуса, оно не увядает. Оно, только скажите имя Иисуса больному человеку, при смерти лежит в больнице, и вы увидите, он улыбается. Маленький ребенок где-нибудь будет страдать, плакать, начните ему успокаивать его именем Иисуса, и вы увидите, как это имя успокаивает ребенка. Пойте маленьким детям, любит мой Иисус меня, потому что в Слове Господнем это написано, и ребенок успокоится. Представьте это имя грешному человеку, который желает иметь мир и покой в своем сердце, и он найдет. Господь сказал, придите ко мне, и мое имя даст вам это. В тот день, когда эти иудеи предстали перед Галионом, они абсолютно не понимали закон и слово и имя Иисус, и они погибли. Галион тоже. Он хотя осознал, что он не мог вмешиваться в дела иудейские, но он тоже проиграл и потерял возможность и пошел в вечную погибель. Почему? Потому что ему было все равно. Сегодня, когда вы услышите Слово Господне, Не жесточите сердце вашего. Сегодня день спасения. Пускай Бог будет милостивый к нам, укрепит нас, ободрит нам тем же самым словом. Я верю, что в этом городе Господь еще имеет тех, которые должны услышать Евангелие. Мы не знаем, если кто-нибудь из них Господь спасет. Как брат утром говорит, наше дело сказать им. Пускай Господь будет милостив к ним. Аминь.